Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Поговорим мы сегодня о необыкновенной на минувшей неделе активности публичной и общественности, и властного тандема. Конечно, еще было такое послесловие, послевкусие после домодедовского теракта, но произошло еще несколько публичных событий, и праздновали юбилей первого президента России, и собирался Совет по правам человека. И суды были оппозиционеров против премьер-министра. И премьер-министр съездил на Первый канал и тоже много чего там сказал по поводу политической ситуации и отношений с оппозициями. Вот о вопросе общественности и власти, о том, зачем президенту Медведеву общественная экспертиза дела Юкса, а премьер Путин почему-то больше, ну, во всяком случае, на словах, особенно не возражает против появления оппозиции на телеэкране, и как вот эта публичная столичная активность, я бы сказала, воспринимается за пределами Москвы, что по этому поводу думают и чувствуют люди в стране. Мы об этом сегодня поговорим. Со мной в студии две замечательные дамы, которые так, по стране ездят. По разным поводам, иногда не по очень радостным, но тем не менее. Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, и Ольга Романова, журналист, ну, официально журнала Forbes, ну, в общем, журналист, и жена сидельца, так можно тоже сказать, только что вернувшаяся из пермских лесов. Да, вот оттуда из по-прежнему мест не самых приятных. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пишите и звоните. Ну вот сначала я хочу начать с того, есть ли какое-то ощущение того, что вот какая-то публичная активность с чем-то связана или просто так совпало? Вот все, что сейчас происходило, конференции, заявления, попытки, как говорят некоторые эксперты, чуть-чуть дать какие-то знаки, сигналы, некоторые оттепели и так далее. Это все время ожидают, все время ожидают. Есть ли под этими ожиданиями какие-то основания? Давайте начнем с Ирины.
Ну, мне кажется, что случайных совпадений нету. Каждый предвыборный год, особенно если он касается авторитарной власти, воспринимается как запланированная катастрофа. И все группы элит начинают использовать любой повод для того, чтобы поддавить в ту или иную сторону. Потому что если все было хорошо, то, может быть, на 80-летие Бориса Николаевича Ельцина в конференции не участвовали бы люди, ну, просто из противоположных лагерей. Там Нарышкин, руководитель аппарата президента, но вообще-то фигура Владимира Путина. И там Михаил Касьянов, который громко говорит на пленарном заседании, что Путин предал идеи Ельцина. Поэтому это вот такая вещь. Теракт, ну, он ужасный. И понятно, что это след всего того, что было сделано за все это время, то есть незаконченной войны. Ни одна страна не признала ни поражения, ни победы. Ну, то есть это вот такая вот война, вялотекущая, постоянная, с огромным количеством терактов на Кавказе и перетекающая, постепенно растекающаяся по всей России, приближающаяся, то отдаляющаяся к Москве. И я думаю, причина заключается, может быть, это была ошибка. В свое время этому аплодировали даже демократы, когда была принята концепция чеченизации, да, конфликта, когда сами чеченцы должны решить свои проблемы. В результате все теперь в Дагестане везде, и в Москве в том числе, и на железной дороге. И он как-то странно произошел, этот теракт. Да? То есть террористы тоже используют предвыборную кампанию. Он происходит накануне поездки президента в Давос, где он должен говорить о прекрасном инвестиционном климате, как мы быстро вышли из кризиса, какие мы прекрасные, очаровательные, и закрыть этим как-то позитивом негатив дела ЮКОСа и объявленный приговор. А тут хрясь! И прям совсем не наставили.
Ну, может, тоже отчасти, конечно, цинично говорить в таких категориях. Может, даже повезло, не пришло, пришлось принимать соболезнования и грустные кивки и не отвечать на неприятные вопросы.
Нет, во-первых, все равно пришлось, их задавали, а во-вторых, теракты в крупнейших аэропортах никак не способствуют привлечению никаких инвестиций, тем более это первый теракт в аэропорте и первый теракт, где на передний фронт попали иностранцы.
Нет, а вот общественные сейчас дискуссии с участием господина Медведева, он расширил прям вот росчерком пера количество людей в Совете по правам человека, согласился с тем, что должна быть экспертиза по поводу дела ЮКОСа. Правда, год назад он соглашался с тем, что он рассмотрит письмо, которое ему написали. Ну, в общем, оно и так сейчас. Это вот тоже знаки для кого?
Это знаки для того, что если выберете меня, то я лучше, мягче и красивее.
Это всерьез. Что вот выберете. Ну, вот я думаю, что они договорились.
Неважно. Я думаю, нет.
А, все-таки нет.
Еще нет.
Еще нет. Оля, у вас какое впечатление от вот всех этих многосигнальных историй?
Неделя действительно выдалась потрясающая. У меня есть смутное ощущение, это только ощущение, я про это ничего не знаю, у меня есть смутное ощущение, что в Кремле где-то получили какие-то результаты каких-то закрытых социологических опросов, например. А возможно, речь идет о том, что сильное впечатление произвело революция Жасминовая, Фараонова и так далее. То есть даже, в общем, такие абсолютно... казалось бы, консервативные, застывшие режимы, и они взрываются. А, в общем, согласитесь, довольно много общих черт у Мубарака и такого коллективного Кремля. Довольно их много. И посмотрите, какое идет очеловечивание образов. Владимир Путин на Первом канале практически спел Вертинского «Доченьки, доченьки, доченьки мои, где же вы, мои ноченьки?». Но при этом, конечно, большим ляпом была история про переодевание в гардеробной. Пока я переодевался в гардеробной и ехал на телевидение, я душевно пообщался с дочерью. Ну, есть недоработка, конечно, агентству Кетчем, но что тут делать? Что касается Медведева, я не считаю его... президентом правящим, не человеком самостоятельным, тем более политиком самостоятельным. Я совершенно убеждена, что замечательный клип, который мы все вместе, не будем этого скрывать, смотрим на Фейсбуке, да, немецкий этот клип, дразнилка про Медведева.
Да, «Экстра-3» – это такая популярная истерическая программа, которая пародирует, ну, не только российских, разных политиков, но в данном случае я просто расскажу, потому что
да,
вряд ли слушатели не знают. Владимир Путин в этом клипе выступает как человек, как кукловод, который держит такую деревяшечку на ниточках, а эти ниточки тянутся к Дмитрию Анатольевичу. Ну, там, правда, и Борис Николаевич мелькает, и даже Шрёдер, который потом почти чуть ли не в присядочку пускается. То есть немцы в этом смысле вполне объективны даже в сатире.
Ну, было завидно. Было завидно, что это можно. Было завидно смотреть на дразнилки украинского Пэрис Хилтон, было завидно на это смотреть. Хотя, конечно, молодцы украинцы, это, по-моему, Кривой Рог, да, команда с Кривого Рога, которая на канале Интер, то, что я видела, по крайней мере, было на Интере, и сделали дразнилку на прожектор Пэрис Хилтон, к которому приходит Путин, но они сразу пошутили, что мы можем шутить про Россию, а про Януковича не очень. Но, тем не менее, нам в России было забавно это смотреть, тем более так все совпало.
Ну, то есть, короче говоря, вы не видите никаких особенных месседжей, связанных вот
нет,
с этим?
Нет, особенный месседж я вижу. Особенный месседж я вижу, что какое-то, видимо, принято решение поработать немножко с публикой. И с нами идет работа.
Угу. И это вот поэтому совпадение всех этих публичных мероприятий, оно, видимо, как-то не случайно. Ну вот о том, как это получается и какое эхо и резонанс, возможно, имеет или не имеет в стране, мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменится ли редакционная политика государственных каналов после визита премьера Востанкина? Об этом говорят экс-министр печати Сергей Грызунов и бывший руководитель ВГТРК и телеканала ТВЦ Олег Попцов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Ирина Хакамада и Ольга Романова. Говорим мы о том, как сейчас связаны общественность и власть, связаны ли они, живут ли в параллельных пространствах, или все-таки и та, и другая часть общественной сферы работает с массовой публикой. И вот Ольга считает, что с публикой работают, и Ирина считает, что предвыборный год – это неизбежно.
Я думаю, да, началась предвыборная кампания. Пока у обоих кандидатов каждый демонстрирует, на что он способен, оставаясь в неком союзе.
Хорошо, тогда ответьте мне вот в контексте того, что мы знаем сейчас уже про дело ЮКОСа и про его публичное проявление. Зачем президенту экспертиза? Ну вот, вот она чего? Что она должна изменить, показать, продемонстрировать? Вчера вот было это общественное слушание в общественной палате, опять с разговорами о том, у кого руки по локоть в крови, и политическое это дело, не политическое и так далее. Зачем? Ну, вот не было оно публичным. Приговор все равно уже вынесен. Что это все меняет?
Вы знаете, я думаю, что экспертиза – это такая штука, то есть, вот, по крайней мере, то, что я наблюдаю по многочисленным уголовным делам, которыми я занимаюсь, ну, в сфере того, что попала такая полоса в жизни, и мы теперь вместе с Яной Яковлевой занимаемся бизнес-солидарностью, поддержкой бизнесменов, оказавшихся за решеткой, и поэтому видим очень много дел, где всегда мелькает слово «экспертиза». Поэтому у меня уже, как у собаки Павлова, на эту экспертизу совершенно один и тот же рефлекс. Когда мы видим слово «экспертиза», которая вдруг почему-то не отклонена там ни судом, ни следствием, и она проводится, и в экспертизе сказано, что вот эти документы сфальсифицированы, здесь подпись изменена, здесь не соответствует. Она обычно принимается, и судья говорит: «Да, да, да, замечательная экспертиза». 8 лет. Экспертиза нужна для приличия, что мы старались, мы делали. Причем экспертизу обычно оплачивает страна, которая защищается. То есть мне кажется, что в более глобальном масштабе именно это происходит с ЮКОСом. Хотите экспертизу? Будет экспертиза. Но мы же не зверь какие. У нас же правое государство. Пожалуйста, экспертиза. Начальник сказал, будет сидеть.
Да. Ну, это так же, как, видимо, с судом против оппозиционера, против премьер-министра. Нужен вам суд? Будет вам суд, пожалуйста?
Будет суд. И я на самом деле испытываю некое достаточно такое чувство удовлетворения, которого я стыжусь. Но оно у меня все-таки есть. Когда происходило судилище над Ходорковским, когда происходило судилище над Немцовым, Лимоновым, и я смотрела на это все, конечно, с ужасом и думала, неужели кто-нибудь считает, что нас судят иначе? Это так, суд любой сейчас такой, как хамовнический. В Хамовническом мы тоже судились, да? Он везде такой и никакой другой. Никому не относится иначе, никому.
Хорошо, Ирин, тогда вот еще один все-таки попытка подумать о том, а что такое, какой месседж посылает господин премьер-министр, который вот в разговоре в ночи с журналистами Первого канала высказался и по поводу партии, и, по сути дела, так Владимир Познер и спросил у него разрешение по поводу возможного показа оппозиции. И он, конечно, не сказал «да», но и «нет» не сказал, а по пути в собственной ему манере сказал: «Ну, хорошо, если... Я же слышу, говорит, как они врут, все эти оппозиционеры. Но поскольку кому-то хочется слышать, как они врут,
Ну, пусть врут. Это что такое?
Да, значит, вот я сама читаю мастер-классы, я сама это преподаю. Если вы в безвыходной ситуации и разговариваете на условиях, когда вас могут загнать в угол, какой бы вы сильный ни был, но если вы изображаете, да, какое-то пространство другое, то вы загоняетесь в угол даже простыми вежливыми вопросами. То главный способ ведения беседы – это отзеркаливание. То есть вы получаете, вы отвечаете ровно то, что хотят от вас слышать. Поэтому в ответ, как там с оппозицией, говорят, что вот нельзя, а вот можно. Да, можно, оппозицию можно. Но это манера Владимира Владимировича. Он сказал очень точно, оппозицию можно. Кто у нас в оппозиции? У нас Зюганов, Жириновский, Справедливая Россия. Ну, можно. Ну, чуть побольше. Причем тут все остальные? Они же не зарегистрированы.
Да, он фамилии-то, конечно, не назвал. Знаете, дальше вопрос.
Ничего нового вы не получили. Вы интерпретируете, продолжаете то поле, в котором вы живете. А он всего лишь отзеркалил и ушел в свою.
То же самое. Все-таки, учитывая, что он говорит об эхе Москвы, хотя действительно он фамилии не назвал.
Ну, Явлинский будет еще, Гоцман будет. Нет. Это у нас не зарегистрировано, якобы оппозиция. И она очень сильно критикует. Будет не Явлинский, а Яблоко. И Правое дело будут на Первом, Втором канале чуть-чуть, чтобы взяли свои, может быть, 2-3% и получили одно место. Разыграем. И сам Дмитрий Медведев это законодательство провел. Ну, будет вам. То есть ничего не меняется, мы сами придумаем новый месседж. То же самое Дмитрий Медведев и экспертиза. Совет по правам человека сидит Ясина, да, Караганов, кстати, вообще истеблишмент. Никогда правозащитником, кстати, не был. Ну, и ладно.
Но говорят, что произнес вполне за... речь, да, и даже про Ходорковского в конце...
Я Караганова, Сергей, я понимаю, у него совет по внешней оборонной политике, он финансируется как независимый, он сделал гениальный проект, который 15 лет живет за счет капитала. И капиталу все эти дела ЮКОСа, ну, совсем не нравятся, потому что они прекрасно понимают, и вон сидит Ольги, да, муж, во что это все выливается? Не бывает так, что один суд такой, а все остальные другие. Правильно, везде суд одинаково, несправедливо. Тогда. Поэтому, конечно, ему тоже надо защищать и себя, и тот бизнес, который его финансируют. Поэтому все становятся заинтересованными. И что мы получаем в ответ? Отзеркаливание. Да? Что делать с ЮКОСом? Он же не может сказать, я его помилую и выпущу. Он же не может сказать еще чего-нибудь такого крутого. Вообще ничего не может сказать. Поэтому ему нужно как-то отзеркалить ситуацию. Он отзеркаливает. Вы хотите экспертизу? Да, вы ее получите. А дальше видно будет. Я против подшучивания над Дмитрием Медведевым. И против всяких этих марионеток, шуточек и так далее.
Потому... Нет, но это не наше, это...
Нет, я вообще немцы. Говорю, я к чему говорю? Вот вы, ребят, я была во власти. Вот вы не были, вам хорошо так говорит. Ты-ты-ты-ты, он совсем зависимый. Он не самостоятельный политик. Если бы он был самостоятельным, он бы не то что до президента, он слетел бы уже, как я, с позиции председателя Госкомитета по малому бизнесу. Нельзя быть самостоятельным, если ты сверху. Или вы двигаетесь снизу и поддерживаете, и идите на улицы толпами, и крушите, как в Египте, все, и выдвигаете своего кандидата. Или тогда, когда там что-то происходит, работайте на то, чтобы поддержать того, кто чуть-чуть подемократичнее. То есть если вы его поливаете, вы работаете на другую сторону. Потому что он не может быть самостоятельным, он дошел до президента. Это сколько нужно пройти всего и заключить сколько компромиссов, быть своим, своим в доску. Это с какого панталыгу он станет независимым. Он тогда бы, я говорю, не но дошел бы чего же до все... уборщицы в Белом доме.
Ира, тогда я не понимаю, тогда чего же все ищут этих трещин? А чего же эксперты бесконечно считают нам? Что... Вот он три раза, уже сегодня это написали, он три раза не согласился с Владимиром Владимировичем.
Потому что нет политики. скучно. Что делать вам, журналистам? Нам... Вас же надо что-то анализировать. Вот вы это и анализируете, а ее нет. Вы же не можете сказать, с сегодняшнего дня закрывается политическая программа «Любые политические программы» на радио «Свобода» и «Эхо Москвы». Мы теперь будем петь, танцевать, и у нас будет танцы со звездами.
Нет, у нас, вот смотрите, у нас Волочкова с Буйновым к разговору, да?
Да, и мы будем обсуждать обнаженную Волочкову.
Подождите.
Потому что она послала «Единую Россию».
Здрасте. Так вот именно. Они в контекст «Единой России» вплелись. И каются все. Если у нас на радио появится будка каяния, как будка гласности, всех тех, кто в «Единой России» не хочет состоять или теперь неправедно думает, что подписал письмо против Ходорковского, они так вот, часть из них начинают думать и говорят, между прочим, пронзительные вещи.
Только тогда, когда на них наезжают. Только когда они или что-то не получили от этой «Единой России», или «Единая Россия» их оскорбила. А если их даже не трогают...
А это тоже странная штука. Вот это вот что-то такое, подтекающий песок. Чего это они вдруг... Вот их спросили... Да, раньше не спросили. Вот сейчас спросили, они вдруг заговорили. Думаю, если бы 3 года назад спросили, они бы так не стали говорить. Вот ведь в чем дело. Что-то такое происходит.
Правильно, предвыборный год появляются надежды. Надежда на оттепель. Я же говорю.
Ну, я не думаю, что Волочкова живет надеждами на оттепель. Я не думаю, что Буйнов живет надеждами на оттепель. Что-то мне как-то не кажется.
А почему? Более того, Буйнов все время в интервью сказал, что он фамилии Ходорковский не знал, когда бумагу эту подписывал. Это сейчас ему стало неудобно.
Хорошо, стало неудобно. Так какая версия тогда? Что? Что что-то меняется, поэтому
нет,
они на это решили?
Я вас спрашиваю, я-то ничего не думаю. У меня ощущение, что все просто зависло в безвоздушном пространстве, и вот в этой вате или, наоборот, в этой глине, или не знаю в чем, ну, в общем, в некой субстанции, вот происходят какие-то телодвижения крайне нелогичные.
Смотрите, у нас через полгода выборы в парламент, да. И «Единая Россия» нужно объявлять своего кандидата в президенты, если она большинство собирается получать хотя бы 51%, да? Потому что это закон парламента, ты должен показать, на какой-то ориентир. А они ничего не решили.
Ничего вот не решил. И вот поэтому мы сейчас вижу вот это.
Раскачка понеслась во все стороны.
Да, ну, в общем, конечно, кого-нибудь надо уже к лету-то определиться, а то как же даже предвыборную кампанию
даже к лету уже неприлично, уже сейчас нужно определяться, объявлять. Ну, например, «Справедливая Россия», у нас кандидат Медведев. «Единая Россия», а у нас кандидат Путин. И пошло Рубилова. Уже интересно.
Да пора уже объявлять, что мы определились так. «Единая Россия» получит 86% голосов, «Справедливая Россия» получит 7% голосов.
Нет, Сурков сказал, что все, не больше половины, 51.
Ну, спасибо. Вот и решили. Ольга Романова, Ирина Хакамада. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. А после 22 часов в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Египте десятки тысяч демонстрантов участвуют в акциях протеста в центре Каира, требуя немедленной отставки президента Хосни Мубарака. В Каире задержаны 2 корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода. На курортах Египта остаются более 30 тысяч туристов из России. Суд в Химках продлил до мая арест чиновника местной администрации Андрея Чернышова, которого подозревают в организации нападения на эколога Константина Фетисова. В Карачаево-Черкесии в результате обстрела убиты 3 сотрудника милиции. В Новгородской области в поселке Тесово-Нетыльский в результате обрушения козырька подъезда погиб ребенок. Лефортовский суд Москвы в пятницу признал законным постановлением о привлечении полковника запаса Владимира Квачкова в качестве обвиняемого по делу о попытке вооруженного мятежа и содействии терроризму. На открывшемся в Брюсселе саммите Евросоюза обсуждается ситуация в Египте. В Мюнхене проходит ежегодная международная конференция по безопасности. В центре столицы Иордании Аммана около 1000 человек провели митинг с требованиями реформ. С жесткой критикой президента Беларуси Александра Лукашенко выступил американский сенатор Джон Маккейн. Выступая на встрече с белорусскими студентами в столице Литвы Вильнюсе, сенатор назвал Лукашенко жестоким и грубым тираном. В Мюнхене на 84-м году жизни скончался советский и российский писатель, драматург и сценарист Владимир Кунин. На юге Афганистана, в городе Кандагар, по меньшей мере 2 человека были ранены при взрыве около дома начальника полиции. Сам он не пострадал.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы сегодня обсуждаем некоторую оживление на политической площадке и общественной, и властной, и с чем все это связано, потому что прошли несколько конференций больших на минувшей неделе, заседал Совет по правам человека, и Владимир Путин пообщался с журналистами на Первом канале, хотя ездил поздравлять с 50-летием руководителя Первого канала, как выяснилось, собственно, с чего он и начал. И вот зачем все это нужно, и почему нужны общественные экспертизы, и почему Владимир Путин не возражает, чтобы оппозиция появилась в эфире? Ой, да, Ирина вздыхает.
Да, ну, это смешно.
Смешно. А, тем не менее, вот об этом, обо всем мы сегодня говорим, и о том, как это выглядит в стране, если вообще как-нибудь выглядит. Со мной в студии Ирина Хакамада и Ольга Романова. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 700 43 28 01, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Тем не менее, первые сообщения с пейджера говорят о том, что люди как-то, в общем, никак это не расценивают, и говорят приблизительно следующее. Вспоминают истории из брежневских времен и проводят параллель с нынешним репортажем Первого канала о приезде Путина. Что же произошло за эти 10 лет с творческим сообществом в России? О Первом канале просто говорить не приходится. Как это все грустно. Будьте здоровы, желает нам Ирина. А вот еще парочка слушателей говорят о том, что пора учить английский, и, в общем, нечего здесь делать.
Китайский перспективнее.
Да, ну, китайский перспективнее.
Но если за демократию, то лучше английский. Китайцы сдадут сразу.
Да. Я бы хотела все-таки, чтобы вы рассказали о том, что же страна-то, как вот люди-то там себя чувствуют, и что говорят, когда вы там бываете. Давайте начнем с Ольги, потому что вернулась она совсем из такой уральской дыры, можно сказать.
Ну, я, в принципе, последние 3 года, собственно, сколько сидит муж, довольно много езжу по стране, потому что его перебрасывают, и я езжу уже по сокамерникам, из которых многие были по делу ЮКОСа, как Сергей Шимкевич, например, гендиректор Томскнефти, и я ко многим просто езжу. Ну, по разным причинам, конечно, чаще всего потому, что они остаются иногда не то чтобы без поддержки, а поговорить. И к моему мужу, кстати говоря, ездит очень много людей, которые с ним познакомились по переписке со мной. Да, и брезняковские бизнесмены приезжают к мужу, а поговорить и заодно привезти апельсинов. Вы знаете, я вижу очень большую разницу, во-первых, по стране. Вот для меня было раньше общими словами «красный пояс». Год мы сидели в Тамбове, черт возьми, красный пояс. В Тамбове, несмотря на всю историю Тамбовской области и все эти кулацкие, я бы сказала, настроения, черноземный край и прочее, суды, особенно суды, прокуратура очень жестко относится к бизнесменам. Я смотрю по УДО, например. Выходят педофилы, выходят убийцы, выходят разбойники, грабители, кто угодно. Потому что это статьи понятные. Половина срока отсидел, до свидания. Педофил, не педофил. На моих глазах уходил педофил, который третий срок получил. Все, три месяца просидел, до свидания, все. Это автоматом происходит. А бизнесмен нет. Это вещь непонятная. Ты Россию ограбил? Ты сиди, сиди. Совершенно другая ситуация на Урале. Просто другая. Там все-таки, по-моему, никогда в жизни, меня сейчас Ирина поправит, не было никакого красного пояса.
Точно.
Никогда не было.
Свободолюбивые люди.
Очень. Да, самостоятельные. И вы знаете, что по одной стороне не колючей проволоки, что по другую сторону люди очень уважают бизнес. И я разговаривала даже с несколькими офицерами, которые работают сутки через трое. Я говорю, а что вы трое суток тут делаете? Это же 300 километров от ближайшего города, который не Пермь. Я далеко езжу. А люди говорят, ну как, у нас мелкий бизнес. Я говорю, в смысле? И люди в погонах мне рассказывают, что они сутки работают, и три пытаются заниматься чем-то, чтобы прокормить семью. Я говорю, ну и как? Так, говорит, менты совсем уже... Понимаете? Это замечательно. И внутри тоже отношение очень хорошее. Люди ходят советоваться по, как нам переустроить Россию от этого, до вот сейчас выйду... Кредит возьму, что, конечно, что делать дальше? Хочу торговать джинсами Levi's. Ну, люди как-то склонны очень к тому, чтобы что-то делать. Дело, именно дело. Но вот по настроениям очень любопытно. Это при этом я убираю саму Пермь. Действительно, большая культурная столица с очень интересным экспериментом. Это совершенно отдельная штука. А вот глубинка уральская, она такая тихая. Она спрашивает, а что в Москве? Бурлит Москва. Там Немцова арестовали, там Лимонова арестовали. Какие они, эти митинги? На митинге была? Видела, какой он митинг? Ну, как видела ли Гагарина, да, надо как-то нарисовать, что и что, что это такое, что бывает на митинге. Говорю, а у вас там как? Говорит, нет, это не к нам.
Оля, а можно очень коротко, откуда про митинг вот в этой глубинке узнают? Ведь нет интернета, телевизор.
Как нет? Есть? Нет, везде есть интернет.
Уже 47% в пользу миллионов, 47% населения.
Крохотный город называется Губаха. Вот у этой Губахи,
вот я думала, что в Губахе,
наверное, 10 только официальных, и такой, и такой, и очень интересные форумы. Но я спрашиваю, говорю, а вот у вас-то там, у вас, смотрю, там на форумах социальная активность, все. Говорит, нет, понимаешь, нет, мы, конечно, не выйдем. Говорю, что такое, нравится все? Нет, не нравится, мы не стали лучше жить с 89-го года, и нам все равно Путин, Ельцин или кто, мы вообще не видим, но у нас ужас, у нас дистопливо дороже 95-го бензина, у нас продукты дорогие, мы не можем никуда уехать, мы не можем съездить. То есть люди недовольны, но они ждут сигнала из Москвы. Причем не то, чтобы там сверху, чтобы позвонили мы из облсполкома и сказали «можно», а они ждут, что там у вас на площади.
Угу.
Они ждут нас. Они ждут, чтобы в Питере, в Москве, в Перми, в Екатеринбурге
людям не скучали. Ну, а они как-то какое-то отношение-то вот проявляют? Ясно, что власть не любит, но у нас любую власть не любит.
Конечно.
А вот про оппозиционеров, они что-нибудь понимают как-нибудь им? То есть можно ведь им тоже не симпатизировать, поэтому чего ждать-то? Может быть?
Ну, во-первых, конечно, всегда везде любят Лимонова. Это понятно,
да, свой.
Извините, я просто рассказываю, у меня больше путешествия по зонам. Поэтому... Ну, а все-таки сидит миллион человек у нас в России. Помножьте это на пятерых члены семьи, друзья, дети, родители, пострадавшие, потерпевшие, как минимум на пятерых. Ну, вот приблизительно получается. Лимонов, конечно, совсем свой. Он, да, он мужик, он все. К Немцову отношение настороженное. Ему не могут простить вице-премьерство никак, потому что он был во власти. Но скорее позитивное, потому что тоже вот
посидел,
понюхал
жилет.
Пороху,
да,
совершенно
жилет.
Верно,
да,
он
да,
посидел. То есть, поэтому отношение к Немцову до Нового года и после Нового года – это совершенно разные отношения.
То есть власть сделала все, чтобы у Бори повысился рейтинг, причем в позитивную
сторону. Абсолютно, в самую позитивную сторону.
Просто то, что надо, вот прям 15 дней в новогодние праздники, заболел гриппом, сидел в каменном мешке.
Абсолютно. То есть это совершенно свои люди. И чем больше люди кричат, я плохое сказала слово в этом отношении люди, нашисты, мгеровцы, стали, чем больше они кричат и показывают разных птиц, да, петухов, например, тем люди больше понимают, особенно люди там посидевшие, они все это понимают, как это происходит. Ведь даже люди, сидевшие и сидящие по статьям, которые называются «нехорошие», да, там же не унижают и не оскорбляют никогда сразу, идет пробивка.
Угу.
То есть ты правда сидишь за изнасилование, например? Или тебе менты подставили?
Или тебе менты поставили, совершенно или тебе наркоты насыпали, или да.
Всегда
и если
идет пробивка.
Это неправда, да, тебя никто не будет
трогать. Никто не тронет никогда. Да. Поэтому это моментально все проверяется, это моментально все становится известным. И помните еще эту старую историю про Ходорковского, про человека, который пытался его обвинить в изнасиловании, да, по фамилии Кучма. Зе Кучма попытался Михаила Борисовича обвинить. И тоже моментально возрос рейтинг. Мало того, что тебя посадили, у тебя еще и здесь, и с этой стороны твое доброе имя топчут. Ну, это все.
Это уже герой.
Да, это уже такой позитив идет к тебе.
Ну, да. А вот люди, которые не в зоне, а вот рядом с зоной.
Это одно и то же.
А, то есть
это одно и то же вообще. Там люди меняются местами настолько часто, настолько это одно и то же. Это когда раньше читаешь, и в Москве особенно видишь, в Москве это разные люди. Хотя, конечно, тюремщики находятся в тюрьме значительно дольше, чем любой посаженный, разумеется. Оттуда исхода-то нет. Ты посидишь и выйдешь, а когда ты тюремщик, они значительно более люди несчастные, нежели любой сиделец практически. Они оттуда не вырываются, и они видят гораздо больше историй трагических, чем мы или чем даже сидельцы, которые посидели и вышли. А они там на всю жизнь.
Ну, вот это вот у нас один такой пласт, Ира, а вы общаетесь в стране с совершенно другим типом социальным.
Да,
что они успешные, стремящиеся, да, готовые рисковать, вкладывающие в свое образование. Вот у них что за настроение сейчас?
Ну, я была в Красноярске, Екатеринбурге, Новосибирске, в Архангельске. Архангельск маленький по сравнению с этими гигантами. И ко мне приходят на мастер-классы, в общем-то, представители среднего класса. То есть люди, которые уже самодостаточны, но хотят еще круче и дальше. Но они живут в ощущении... Ну, то есть они живут... Они абсолютно равнодушны к тому, что происходит в Москве. Их вообще не волнует. Медведев, Путин, Кремль, Немцов. Это ничего не интересует. Их интересуют только правила, при которых они могли бы более справедливо взять на себя ответственность за свой бизнес, собственность защищенная, чтобы вот эти вот дела, чтобы не сажали, не подставляли. То есть правосудие и менты, вот это их волнует. Но они не верят в то, что Москва им может чем-то помочь. То есть они привыкли опираться только на самих себя. И единственное, что их волнует, это то, что, например, в Архангельске очень волновало, не хватает тренингов. Ну, не модно, да? Не хватает. Вот приехала их команда, открыла им глаза, что, оказывается, можно прийти за 2,5 часа кучу и получить инструментов, как вот двигаться к успеху вот в этих условиях. А вот еще, то есть там открыли. А в Новосибирске, например, и в Красноярске все уже в этом. То есть странная операция. Люди, так же, как и на Украине, там же меняется все время власть. Парламент беснуется, и украинцы давно живут сами по себе. Вот так у нас и живут. Вы там беснуетесь, а мы вот сами. Вот такое настроение.
Да, любопытно. Петербург, Федор, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемые Анны и ваши гости, тоже уважаемые, естественно. Ну, что я хочу сказать. Меня очень напрягает и настораживает то, что наше телевидение и программа «Время» с Толстым, воскресный телеканал «Россия» буквально обливает грязью Ходорковского, дело ЮКОСа, просто-напросто дезинформирует телезрителей в угоду власти. И, кстати, заметьте, это, в общем-то, идет вразрез со словами Медведева, которые он сделал на этом совете. говорите, правозащитном. А потом посмотрите, кстати говоря, второй момент, заявление Путина. Очень лукавое. Вообще, я боюсь таких заявлений премьер-министров, потому что после них обычно происходит очень серьезный зажим свободы слова. Я имею в виду его, так сказать, диалог с Владимиром Познером, тоже довольно странный, где «Эхо Москвы» звучало, это тоже как-то очень настораживает. Но у меня все-таки не могу в полной мере согласиться с Ириной Хакамадой. Вы знаете, все-таки, что значит Медведев ничего не может сделать то-то, то-то? Вы меня извините, генсек Горбачев был плоть от плоти советской верхушки. Но у него почему-то нашлось силы Сахарова выпустить и начать попечатать Солженицына. Он почему-то мог перечить КГБ, которая была страшной махиной тогда. Почему-то он мог сдерживать консерваторов Политбюро. А здесь получается, что Медведев ничего не может. Может быть, все-таки он никогда и ничего и не хотел, господин Медведев. Все-таки, может быть, надо Владимира
Познера... Спасибо, Федор. Да. Спасибо.
Да. Некорректное сравнение. Совсем некорректное сравнение. В Советском Союзе деньги были ничто. Не было рынка. Поэтому генсек мог бороться с кем угодно. Это была высшая власть, вертикали политической власти, политического класса. А когда его окружали, в общем-то, все сильные политики ушли, а все слабые остались, это был такой закат, закат империи. И на закате империи, когда все валится, особенно в момент нефтяного кризиса, когда уже империя не может получать никакими способами средства для закрытие своих долгов, Горбачев мог сделать многое. Сегодня нет заката. Нефть за 100 шкалит, нам эти все египетские события пока что в руку. Потом будет хуже. Это приведет к страшной инфляции. Но это понятно. Но сейчас пока везет каждый раз. Во-вторых, мы живем в денежном обществе, и у нас не власть политического класса, а власть бюрократии. А кто в бюрократии главный сильный, кто главный? Не тот, кто занимает политический пост, а тот, кто контролирует все финансовые потоки бюрократии, а их контролирует премьер-министр. Поэтому, ну, совсем разная ситуация.
Я бы как раз согласилась бы со сравнением, но именно как раз в человеческом плане, в личностном. Я думаю, что Медведев – это Горбачев при живом Андропове.
Правильно. Если бы сильный, да. Вот если бы Андропов был жив, да. Это Горбачев при живом Андропове, правильно.
Рафаэль, Нижний Новгород, здравствуйте.
Добрый вечер, Алина, Ольга, Анна. Хотел бы поделиться одним соображением, и перевод к вам, может быть. Хотел бы поделиться вот всем. На прошлой неделе я вернулся из такого небольшого путешествия. Грузия, Китай, Египет, ее впечатления довольно противоречивые, но дело не в этом. Дело в том, что в каждой из этих стран довольно своеобразная свобода слова и свобода действия для своего народа и граждан, но в каждой из этих стран есть четкое понимание того, куда нужно двигаться. В нашей стране я такого пока не наблюдаю. И давайте первый вопрос вам хочу задать. Ирина, первый вопрос к вам. На днях я прочитал где-то в вашем интервью о том, что вы не видите никакой перспективы в партии объединенной коалиции Немцова, Милова, Рыжкова, которая, по вашему мнению, не пройдет никуда, а, по вашему мнению, должен быть человек, не входивший в команду Ельцина, но молодой и довольно напористый. Почему вы, как бы вы это обосновали? Это первый вопрос. Вопрос к Анне. Как вы считаете, может ли еще больше закрутиться гайки и не уйдут ли уже такие, казалось бы, заслуживший авторитет средства массовой информации, например, как телеканал «Дождь», либо какие-либо еще. И вопрос к Ольге, вопрос по поводу ее мужа, которому очень сильно, я хочу сказать, симпатизируют в Грузии. Я не знаю почему, но мне кажется, такая семья, которая знает вашего мужа. И,
общем, я думаю, что Ольгу знает вместе с ее
сестрой.
Мой муж работает
в Кахабе. Понятно.
Да, и очень-очень сильно переживаю за него. И такой вопрос, сколько силе задать, как вы думаете, каковы перспективы выхода на свободу? Спасибо.
Давайте, Оль, начнем с вас, а Ириной закончим.
Перспективы, я думаю, такие же, как у всех, чуть лучше, чем у Ходорковского, но такие же, как у всех. То есть у нас УДО через год, только через условно-досрочное освобождение через год, а так срок 8 лет, сейчас снизили до 7, то есть, по идее, до звонка нам 4 года.
Если не произойдет.
Если не пройдет чудо, то до звонка 4 года.
Про гайки это, знаете, как вот все в нынешней ситуации. Может быть, да, может быть, нет. Но думаю, что и дождь, и эхо будут, никуда не денутся, потому что, в общем, это не фактор. Поэтому фактор вот интернет, Твиттер, социальные сети, и кто-то из вас уже тут написал, почему говорят про украинизацию и почему. Почему не говорят про египетинизацию? Параллели все равно хромает при всей похожести, но то, что минувший год, разумеется, показал силу, да и, в общем, наши трагедии в России показали силу социальных сетей.
Твиттеризация.
Твиттеризация, вот это скорее гораздо более существенный фактор, чем даже вот немногочисленные традиционные СМИ, хотя, конечно, их роль тоже очень важна. Ну, Ирина, и вам. Чего вы не верите в новую партию, и что с ней ничего не будет, и должен быть напористый и главный? Вернее, не связанный с Ельциным.
Если я бы на месте Путина и Медведева зарегистрировала бы прямо завтра партию Касьянов, Немцов, Рыжков и Милов. Почему? Потому что максимум, сколько они смогут взять, это то, что и брали всегда правые. Но если правое дело пойдет параллельно и яблоко параллельно, тогда вообще непонятно. Максимум 3-4%. Это значит ни одного места. Если вдруг яблоко и правое дело с ними объединятся, тогда они могут взять 7%. Но этого не будет, потому что это отдельная игра Кремля. Если же они пойдут самостоятельно, и эти хотя бы правое дело и яблоко не будут им мешать, они могут взять 4-5%. Одно место. Если их не будут регистрировать, тогда да. Почему они не возьмут 10, 15, 20? Электорат либеральный 20-25% так и остался. Потому что это проклятый вопрос. И в Москве он не будет задаваться. И даже если еще посидит Немцов, то все равно ему он будет задаваться один и тот же. Вы разграбили Россию, вы развалили Советский Союз. Это та мифологизация, которая была проделана за нулевые годы. Все нулевые годы, все каналы телевидения посвятили тому, чтобы все проблемы и трудности 90-х конвертировать в миф о лихих, ужасных 90-х, когда произошел распад Советского Союза, когда вспоминается как трагедия.
А вот Кириенко не ассоциируется уже.
Угу. Кто?
Угу. Кириенко давно не ассоциируется, да, ваш третий.
Потому что он не попер в политику, и я все меньше ассоциируюсь, что я ушла из политики. Но достаточно мне туда вернуться, и сразу встает вопрос, что Хакамада с Чубайсом разворовала Россию. Это будет делать даже не Кремль, это будет делать коммунисты, топя вообще все на свете, и это население. Поэтому у Немцова и у Касьянова и даже частично у Рыжкова куча проблем для того, чтобы делать прорыв. Единственный кто? Милов. Вот если он будет номер один, и если бы ему давали раскрутиться, еще хотя бы ему вопрос не будут задавать. Или Яшин, да? Они и посидели, и так далее. В свое время Каспаров, да, был перспективным. Он немножко был сумасшедшим, но перспективным. Почему? Потому что, ну, как бы не отвечал в шахматы игра. Но все это куда-то распалось. Поэтому объективно нужны новые, яростные, харизматические. А эти все должны ему помогать. Это поколение должно быть, ему должно быть лет 30. Он должен прекрасно говорить, он должен обладать огромной харизмой и не обязательно эрудицией, да? Огромной, да, харизмой, да? Угу. Как лебедь генерал в свое время. Но чтобы
Ельцин,
никто...
Ельцин, ну, посмотрите, вот в фильме, вот этот проход... Да. С конференцией.
И чтобы никогда никто не мог ему сказать, ты разворовал Россию с Ельцином в проклятые 90-е. Это новое поколение, оно хочет перемен, свободы и процветания свободной России.
Но про Милова уже сказали, что он разворовал Россию вместе с Березовским.
Ну, тем более, понимаете? Поэтому...
Только на Яшина надежда.
Одна только на Яшина. Илюша, молодые. Я все время говорю, двигать молодых, не крутиться самим, не свои... Да, лица. Уступите. А им лучше помогите, обучите их и прямо раскручивать их. Потому что их никто новому поколению будут задавать только вопрос: а что вы будете делать?
Тогда да, Навальный. Будут спрашивать. Навальный
тоже,
тогда...
кстати, не успел в 90-е.
Пожалуйста.
Как это, пураганить? Вот. Пураганить. Я забыла глагол.
Глагол, да. Слушайте, Сергей Митрофанов спрашивает вас, дамы, а что за последнее время? Было ли какое-то событие в российской политике, которое оказалось для вас неожиданным?
Ну, как теракт? А, в политике?
В политике.
Неожиданно? Нет, меня ничего не удивляет. А, мне было, я обалдела. Но это опять не политика. Я обалдела. Когда в качестве, вот проект этого образования, в качестве базовых
физкультуры. Вот чистыми. Вот про будущее.
Да, вот оно, будущее, как из наших детей делают дураков. 9, 10, 11 класс, только 3 базовых. ОБЖ. Я никак не могла понять, что такое, оказывается, основа безопасности жизни, физкультура и Россия в глобальном мире.
Ну, уже, кажется,
идеология.
Нет, даже при премьер уже сказал, что как-то вы перестарались. Уже ужас. Даже премьер сказал.
Ужас.
Что...
Вот я не думала, что до такой степени, до такого маразма.
А это мне просто любопытно.
Да, идет наша реформа школьного образования.
Но чьи-то же головы это подумали, ведь им тоже лет по меньшей мере, по 40. И тоже в советской школе учились.
Я видела.
Потом...
Нет, они совки, они взрослые, они вылизывают,
равно.
Они вытаптывают, они вылизывают, они прокладывают дорожку своей карьеры. Вы хотите сильной идеологии, вы боитесь, что молодежь вырастет свободная, из них вырастут новые Немцовы. Сейчас мы сделаем. Мы сейчас все вам сделаем. Мы потушим этот огонь
пожарчик.
Души свободы, пожарчик, уже с 9 класса.
Давайте, может быть, последний вопрос. А, Олю я не спросила, что вас-то что-нибудь поразило?
3 девушки. Все события связаны с тремя девушками совершенно разные. Первая девушка, конечно, Лебедь, тешит своя, безусловно, Волочкова с выходом из «Единой России», припнувшим потом уже позже Буйновым. А, второе, связанное с девушками, это я уже говорила, конечно, девушки Путины, да, секретное оружие нашей дочки были. А, и третье событие, малоизвестная дама до сих пор, девушка по фамилии Синникова, бывший налоговый инспектор Петербургской, естественно, налоговой инспекции, которую разоблачил Навальный, она на сайте «Распил», а она на следующий день взяла и отменила все конкурсы. Даже если это просто совпадение, даже если она не думает о репутации, потому что сейчас плю глаза божьи роса, я бы хочу думать, что она думала о репутации, о том, что это как нехорошо. Я буду о ней думать хорошо, потому что она это сделала. Единственная из всех, между прочим.
Главное – поступки.
Конечно.
Поступки, не слова, а поступки.
Она молодец, и да здравствует девушка Синникова.
Вот.
Хорошо.
Новое поколение. Ну, пусть Синникова и идёт вот туда в политику.
Да. Тогда вот вопрос уже на окончательный, хотя требует размышлений, но, может быть, вы сформулируете коротко. Да, мы всё-таки непонятно, за счет чего, каких программ, идей партия власти или 2 всем известных кандидата в президенты соберутся выиграть на выборах и дальше править страной. За пуговине-коммунистической угрозы, как в 90-е, не пройдет. Либеральным хаосом, как нулевые и лихие, тоже. Нужна угроза или достижение. Что они могут предъявить обществу?
Ну как, смотрите, на манеже националисты, футбольные фанаты, обостряется ситуация, террористы, все. Видите, бардак. Чуть Медведев ослабил пружину, и начался бардак. Поэтому угроза национализма. Угу. Если будет так, свобода, Ирины, то националисты победят, не либералы.
А у вас?
Все диктаторы делают это. Ровно то же самое делает сейчас Мубарак, который говорит: ну, товарищи, сейчас уйду, и вообще все развалится.
Да, все развалится.
А эти же говорят ровно то же самое. Без нас-то вы все пропадете.
Вот, аккуратно, смотрите за руками, это называется. Ольга Романова, Ирина Хакамада, я вас благодарю. После нас итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет его Андрей Шароградский. Сегодня
на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Александр Буйнов вслед за Анастасией Волочковой.
Комментарии экспертов.
Дмитрий Катаев о злоупотреблениях Юрия Лужкова.
В блогах Свободы.
Кирилл Гончаров о пирамиде Мубарака.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.